Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на очередном заседании литературного клуба «Тихий омут». Пошел нам уже второй год. Мы на прошлом заседании отметили год, как мы заседаем. Так что теперь у нас прямо история. История за плечами. Ну, как получилось, так. Вот. Огромное вам спасибо за то, что вы пришли провести вместе с нами 1.5-2 часа времени в этот замечательный праздничный день. Если вы еще не отмечали 3 марта, отметьте его, пожалуйста, потому что это очень важный день для Болгарии. Это день, когда Болгария стала свободной от османского ига. И этот праздник, по-моему, примерно важнейший вообще в календаре болгарских праздников.
Да. Не считай религиозно.
Ну, там уже можно начинать спорить, но Пасха, наверное, да. Ну, в общем, один из крупнейших и важнейших праздников. 141 год назад был подписан Сан-Стефанский мирный договор, о чем болгары помнят намного лучше русских. Что, в общем, наверное, и понятно, потому что в истории России мирных договоров было много, а в истории Болгарии таких договоров, которые дали ей свободу, был ровно один Сан-Стефанский. Я отвлеклась. Заседание наше сегодня посвящено, в общем и целом, Эдгару Аллану По, но отдельно мы поговорим еще о том, как вообще появился жанр детектива и как он удивительным совершенно образом вырос из готического романа, как это ни странно. Я сначала скажу несколько слов про детективные истории Эдгара Аллана По, а потом Александр расскажет нам про готический роман и как так получилось, что готический роман эволюционировал в детектив. В целом про Эдгара Аллана По я, наверное, рассказывать не буду, потому что все, в общем, более или менее себе представляют. Да? Ворон, там вот это вот все. Да? Да? Во-первых, это поэзия. Во-вторых, это всякие разные ужастики. Про гробы, черных кошек, сердце, которое из-под пола стучит, вот это вот все. И знают его, в общем, примерно по этим двум категориям. Почему-то, и я тоже в этом числе была, как-то совсем люди не отдавали себе отчета в том, что именно благодаря Эдгару Аллану По появился вообще детектив, детективная история. Он был первым человеком, который написал детективную историю. Он был первым человеком, который заложил основы жанра.
Не совсем.
Ну, там есть некоторые, как бы, предшественники, но в том числе Вольтера называют.
Если хочешь, я скажу, чем именно он сформировал детективный жанр, если ты этого не упоминаешь. Я хочу еще добавить, что, помимо всего прочего, он же родоначальник научной фантастики.
Ну вот это тот, вот на этот раз я буду спорить, не то чтобы родоначальник, но во многом вдохновитель, это да.
Я имею в виду, что ну, это вот две вещи, которые он сделал, причем не просто, не в смысле он первый написал детективные рассказы, нет, писали до него. Не он первый написал научно-фантастический рассказ, нет, писали до него. Но он ввел в детектив, по крайней мере, одну совершенно конкретную вещь. Пару интеллектуала и... поверхностного наблюдателя.
Да, про это собиралась.
Немножко. Ты собиралась об этом сказать? Да, прости, пожалуйста, я тебя перебил.
Так вот, были некоторые предшественники, и в их числе называют Видока Бёртона, Бёртон's Gentleman's Magazine, и там, значит, Life of Vidocq, the French Minister of Police, то есть жизнь Видока, французского министра полиции. И Вольтера тоже называют как одного из предшественников. Там как это по-русски? Задик? Задик?
Задик?
Задик.
Так он будет Задик.
Задик.
Там название романа.
Главный герой тоже, значит, совершает некоторые логические умозаключения.
Задик или что там?
Не помню, да. Но именно Эдгар Аллан По, как уже сказал Стрэнджер, сформировал жанр как таковой. Конечно, он шел во многом на поводу у интересов тогдашней публики. Например, про орангутанга, о котором мы потом поговорим, это было действительно в Филадельфии выставляли орангутана, и это произвело большой фурор, пресса вся была, значит, наполнена сообщениями об этом самом орангутане. Орангутанге по-русски, простите.
Орангутане.
Орангутане.
Все правильно, да, угу. Орангутане.
Окей. А во втором рассказе этой своей детективной серии он вообще использовал реальную историю, просто ее приложил на художественную. Так вот теперь, почему, собственно, именно Эдгар Аллан По, то, что начал говорить Стрингер, а я его перебила. Почему именно Эдгар Аллан По считается основателем жанра? Потому что Огюст Дюпан считается первым детективом в художественной литературе. И уже по его следам, и вдохновляясь им, формировались и Шерлок Холмс, и Эркюль Пуаро, и многие-многие другие. А теперь те параметры, которых, значит, которые делали истории именно детективными. Эксцентричный, но очень умный детектив. Мямлящий и не очень годный на свое дело констебль. Рассказ от первого лица от имени близкого друга. Именно Дюпан первым использует такой прием рассказа, ну, как бы сторителлинга, рассказа истории, когда детектив объявляет о своем решении и рассказывает о цепочке, которая его привела к умозаключению. Уже потом Шерлок Холмс и многие другие воспользуются этим приемом и тоже будут объяснять свои выводы. И, возможно, последнее по порядку, но не последнее по значению, именно По заложил традицию в детективных романах показывать частного детектива блестящим и решающим любые проблемы, а полицию, ну, в лучшем случае не совсем компетентной, в худшем случае мешающейся под ногами. В общем, вот такое противопоставление блестящего детектива и так себе полицейских, это тоже идет из Эдгара Аллана По. И в итоге получилась интересная вещь. Была как mystery fiction загадки.
Ну, в общем, да, так.
Но там идея в том, что метод проб и ошибок применялся. А здесь detective fiction, то есть детективные истории, не на пробах и ошибках, а именно на анализе ситуации. То есть детектив анализирует, исследует, находит улики, находит информацию, анализирует, приходит к некоторому выводу.
Он же, кстати, ввел термин дедукция.
Он использовал, мне кажется, другой термин. Он использовал... Сейчас скажу, как это.
Дедукция – это
полностью. По-моему, все-таки да, потому что он это называет...
Аналитик.
Простите. Ну да, поскольку русского слова я все равно не знаю.
Аналитик.
Вот. И на самом деле говорят, что своими вот этими тремя историями По заложил как раз три достаточно таких отчетливых поджанров детективной истории. Один — это physical type, то есть физическое насилие, убийство на улице Морг. Второй — исключительно mental type, умственное. И это The Mystery of Marie Roget. И сбалансированная версия обоих — это The Purloined Letter. То есть там как бы...
Потерянное письмо.
Потерянное письмо, да, извините, пожалуйста.
Вот. Ты скажешь о Золотом Жуке?
Нет.
О
Золотом Жуке не скажу. Я говорю исключительно вот о чем. Я говорю о трех историях, которые составляют трилогию приключений
Дюпана. То есть Голубой Банк, это не входит?
Входит. Есть еще Золотой Жук, который считается первым образчиком криптографии. А криптографический детектив тоже существует, как ты знаешь, те же самые пляшущие человечки с Золотого Жука просто списаны прямым образом.
Дальше я хотела как раз вот к этому и перейти, про вдохновение и как именно Дюпан потом влиял и появлялся в литературе, в жанре, который, собственно, По основал. У меня два коротких примера, и дальше я передам слово Стрэнджеру. этюд в багровых тонах. Доктор Ватсон сравнивает Холмса с Дюпаном, а Холмс говорит: ну, вы, наверное, думаете, что вы мне делаете комплимент, а вообще-то Дюпан, по моему мнению, был вот парнем-то так себе, не слишком умным. У него, конечно, аналитические задатки какие-то были, но, в общем, не то чтобы настолько феноменальные, как пытается изобразить По. И особенно проходится по тому методу, где Дюпан якобы читает мысли своего напарника. И, значит, говорит, что это вот как-то, ну, он выпендривался, в общем-то, если коротко говорить. Но в одном из следующих рассказов Холмс ровно такой же трюк и сам проделывает с чтением мыслей. И...
Дойль невероятно ценил То и считал,
да, да,
и считал
да, да, да.
его своим
Нет,
учителем.
То, что Холмс, конечно, по нему проходится, это мнение редакции не совпадает с мнением автора. В смысле, что Конан Дойль очень уважал. Там есть какие-то невероятно восторженные цитаты про то, что он создал жанр, и не было никакой литературы, пока не пришел По и не вдохнул в нее жизни. Поэтому вот эти пренебрежительные высказывания Холмса, это, конечно, ну, исключительно
личное дело Холмса.
Да, да. Сам Конан Дойль этого не разделяет ни в коем случае. И да, действительно, многие штуки, которые ввел По, ну, смотрите, пара блестящий детектив, его близкий друг, который от первого лица рассказывает историю, полиция, ну, этот дедуктивный метод, ну, то есть все как бы элементы, заложенные По, у Дойля есть.
Ну, просто Дойль тем самым хотел подчеркнуть одну из черт характера Холмса,
да,
такой самолюбленность.
Да, заносчивость такой,
полностью,
да.
Полностью согласна. И, как ни смешно, это тоже полностью следует канону, заложенному Эдгаром Алланом По. Идеально, потому что Дюпан тоже сноб какой-то чудовищный просто. И Агата Кристи. Тоже чудовищное, конечно, влияние на Эркюля Пуаро. В одном из романов, новелл, он сначала, когда он появляется, и по мере развития его детективной карьеры, Пуаро в какой-то момент пишет книгу по Эдгару Аллану По. Третья девочка. The third girl. Я не знаю, простите.
Я тоже.
Мне сложно. Вот. Это на самом деле два всего примера, потому что, конечно, дальше он пошел по литературе и позже по кинематографу, вплоть до того, что существовала новелла «Эдгар Аллан По on Mars» 2007 года, в смысле, на Марсе. Вот. И еще короткий пример. Была история, в которой Дюпан расследовал дело Иуды Искариота. Вот. Еще раз повторюсь, что я здесь говорю исключительно про три истории. «Убийство на улице Морг», «Загадочный случай Мари Роже» и «Потерянное письмо». Как меня уже поправили, есть четвертая история.
Золотой жук, да, он тоже входит в классику детективную.
И на этом я свои вводные слова сбивчиво и заканчиваю. Передаю слово Стрэнджеру, который расскажет, как так получилось, что человек, который считается одним из величайших светил готического романа и хоррора, при этом стал прародителем детективного жанра, и как на самом деле готический роман и детектив очень-очень связаны и очень похожи.
Я начну с тем, что вас повеселю. В свое время английским исследователем был создан прекрасный, очень красивый список сравнения обычного, ну, будуарного такого романа с романом готическим. Список прекрасен абсолютно. Вот, значит, готика – классика. Готика – замок. Классика – дом или особняк. Пещера – беседка. Стон – вздох. Великан – отец. Окровавленный кинжал – веер. Завывание ветра – нежный бриз. Рыцарь – джентльмен без бакенбард. Леди – главная героиня. Никаких изменений. Женщина всегда остается женщиной. Удар шпагой – убийственный взгляд. Монах – старый слуга. Кости и черепа – комплименты и сантименты. Свеча, лампа, магическая книга с пятнами крови, письмо, орошенное слезами. Загадочные голоса-шорохи, редко употребляемые слова. Таинственный обед, тонкий намек на ухаживание. Скользнувшее привидение, адвокат или судья? Ведьма, старая экономка. Рана, поцелуй, полночное убийство, свадьба. Это прекрасный список, который действительно очень красиво оттеняет, чем, собственно, жанр готического романа. А возник он в Англии на волне романтизма. И главный персонаж таких романов всегда невероятно байроничен. Просто вот там сплошной мельбурн-скиталец. Ау.
А никто не додумался это смешать.
Вот. Об этом мы и поговорим. Да? Чем, собственно, готический роман характерен как таковой? Там обязательно существует мистическое начало, загадка, обязательно. Чрезвычайно глубокие, часто чересчур глубокие мистические и эмоциональные переживания героев обязательно. То есть эмоциональная составляющая готического романа вообще выносилась критиками как одна из основных его черт, даже более основных, чем привидения, потому что это не просто проживаемый опыт, а проживаемый опыт ужаса. То есть эмоциональным переживаниям отводилось очень много. И через это я потом выйду на почему в пост слились эти две вещи. Вы на самом деле отлично знаете, если не знаете вообще в принципе жанр, а он не очень переводился в России. Вы отлично знаете, по крайней мере, один идеальный образчик готического романа. И это та самая рукопись «Собаки Баскервилей», которую зачитывает доктор Мортимер. Что мы имеем в качестве основного? Да? Во-первых, это предупреждение потомкам, обязательно. Во-вторых, мистическая кошмарная история, начатая с преступления, обязательно, непременно. То есть там всегда наличествуют какие-то ужасные преступления, ужасные неоплаченные грехи. И обязательная мораль. Помнится, в «Собаке Баскервилей» в конце звучит фраза... Нет, в самом начале звучит фраза. И учтите, дети мои, что нет такого греха, которого нельзя бы было искупить покаянием и раскаянием. Вот это
я
вот...
Я не помню эту фразу.
Честное слово, посмотри.
Нет, хочешь. Я в смысле верю тебе полностью, но тут вообще не запомнилось.
Да-да-да. Зато заклинаю вас, не ходите на болото. Это...
О, ну это, знаете, даже самые глупенькие запомнили.
Вот. Значит, еще один ярчайший пример готического романа, это, конечно же, «Франкенштейн». То есть у нас там...
Там уже не привидение, там уже другая страшилка.
И тем не менее, там оживший труп.
Да-да-да, нет, в смысле, я не спорю, а...
Вот, и «Франкенштейн» у нас дает, помимо всего прочего, еще что? Безумного изобретателя. То есть... Невероятного интеллектуала, оторванного от социума, тонко чувствующего невероятного интеллектуала. Ничего не напоминает?
Илон Маск.
Нет. Грубо, но верно.
Я сейчас имею в виду про образ, естественно, великого Шерлока Холмса.
Академик Перельман, если уж из реальных персонажей брать.
Нет, я сейчас имею в виду литературу. Идите, как это, с выкладками. Да, прошу прощения. Ну, чего вы в самом деле хулиганите? Мы и так сейчас повеселимся, уверяю вас.
Не сбивайся, в смысле.
Вот.
Франкенштейн.
Франкенштейн. Еще один чрезвычайно популярный готический роман. Он таки, да, готический роман, это «Дракула».
Да, я помню, когда я его читала, я ждала абсолютных ужасов. И с огромным изумлением выяснилось, что это, блин, детективная история. Ну, то есть там ужас, конечно, нормально, вампиры, там все дела.
А Гоголь нет?
Но прежде всего это детектив, абсолютно точно.
И любовь.
Гоголь все-таки не входит в...
Страшная месть.
Нет, Гоголь все-таки не входит в классический готический роман, потому что у Гоголя готики маловато, как таковой. Мистики достаточно, но дело в том, что мистические литературные произведения – это отдельный жанр. Поэтому Гоголь как раз мистик, он не входит в готический роман. Готический роман – типично английское явление, на самом деле. Больше-то никто более-менее Ну, то есть потом были пародии. Джейн Остин писала прекрасные пародии на готический роман. Есть у нее, да. Какой-то там замок, уже не помню какой. Она там по всем проходится. Вот. То есть ими страшно зачитывались, невероятно зачитывались. Кстати, может быть, именно поэтому в Европе был значительно более знаменит, чем у себя в Америке. То есть его признание в Европе было в разы шире, чем, несмотря на то, что у него там и рассказы, конкурсы брали, там и всякое такое. Но в Америке он гораздо больше известен как литературный критик, причем жесточайший и интереснейший. Потому как он долгое время сотрудничал с журналами. Вот. Дело в том, что, несмотря на то, что По был американец, учился-то он в Англии. Более того, в Шотландии. Вот уж где нахватаешься замков, мистики, холодных.
5 лет, ему было 6 лет до 11, он там все учился.
И не захочешь.
Так самый впечатлительный возраст.
В детстве.
Самый впечатлительный возраст, на самом деле. Вот эта вот предподростковость, когда ты содрогаешься от ужаса в холодных стенах, в общем, вот. И надо, конечно, учесть, что По вообще в принципе, он же, помимо всего прочего, был еще исследователем. У него есть несколько научных работ, ну как, псевдонаучных, скорее, литературных, где он занимается исследованием вообще в принципе такой вещи, как природа человеческих желаний. И интенсивное, опять-таки, внутреннее переживание, что называется, обычного человека и интеллектуала. И вот, собственно, на интенсивной внутренней работе интеллектуала и рождается этот самый детективный жанр. При этом силу переживаний, загадку, очень часто мистику, и, в общем-то, ну что там, уединенная усадьба с кучей загадок. По берет, конечно же, из готического романа. И вот это вот соединение тайны эмоциональных переживаний и уединенности какого-то места, потому что огромное количество детективов происходит в загородных домах. Вы отлично сами это знаете. А уж 10 негритят на острове – это просто квинтэссенция, если уж на то пошло. Дело в том, что, помимо всего прочего, при том, что он страшно был подвержен романтике, что...
Афроамериканцев, давай уж. Переименовали уже официально.
Да, точно. Не, а можно я с тобой буду спорить? Я пока готовилась, вычитала, что значит... Это к вопросу про эмоциональные переживания. Вычитала, что Дюпана критики и исследователи обвиняли в том, что он, значит, такая логическая машина, которая ничего не чувствует и вообще выше человеческих отношений.
Сейчас я именно договорю. Так вот, при всем своем бешеном романтизме, при всей своей подверженности к, в общем-то, пьянству и истерикам, По действительно был великолепным литературным критиком. Основной объект его критики были пафос и истерия.
Очень хорошо. Парадоксально, но хорошо.
Да, то есть вот эта вот вся внутренняя, мощная, сильная жизнь должна не отражаться на лице джентльмена. Это, кстати, именно то, что он вынес из учебного заведения, потому что тогда, когда он учился, это были все еще закрытые заведения, чрезвычайно... Ну как, мальчиков воспитывали, во-первых, в холоде. Это очень, очень интересная штука. К вопросу о том, насколько у По холод проникает вообще во все. У него там постоянно что-нибудь холодное. Дело в том, что тогда невероятно популярно было исследование, которое впоследствии неоднократно подтверждалось, что мальчики при пониженной температуре быстрее и лучше думают.
Ну, только не пониженный до минуса вообще.
Не пониженный до минуса, да. Но вот
вообще не топили.
В аудиториях девочек должно быть тепло, и тогда они думают быстрее. А в аудиториях мальчиков должно быть прохладно, и тогда они думают быстрее.
Прохладно, а не вообще не топлено.
Ну,
как бы есть грань, знаете.
Мы же все тут сидим в Болгарии в нетопленных домах, да? Мы отлично знаем разницу между прохладной и, черт, вот пойти горяченького хлебнуть. Все мы отлично знаем эту разницу. Вот. Поэтому в учебных заведениях для мальчиков температура была чуть-чуть ниже выносимого. Или чуть-чуть выше выносимого, но как-то так. И я имею в виду, что вот эта вот одновременная скованность...
То есть он за эти 5 лет намерзся потом на всю жизнь вперед.
Полагаю, что да.
И нафантазировался.
Бедняжка.
И нафантазировался, да. Это же но были не просто холодные стены, это же были холодные стены готических замков. Вот, но тем не менее, учебные заведения для девочек топили. То есть считалось, что девочки...
Это нормально, поэтому про это не писали. Я вот про это не читала, а про мальчиков читала.
Ну, это на самом деле... Для меня было интересно узнать, что это знали еще вот тогда, потому что сейчас в современных исследованиях, значит, как учится мозг, как учится человек и все такое, исследователи с большой помпой пришли к выводу, что в классных комнатах для девочек должно быть чуточку на несколько градусов теплее, ну там буквально, по-моему, разница в пару градусов.
Да, в 2 градуса, такое. Собственно.
Но все равно чуточку теплее, чем в классных комнатах для мальчиков. И в этом смысле раздельное обучение действительно имеет некоторый прямо физиологический смысл.
Так вот, вот эта вот некоторая внешняя скованность, обусловленная еще и тем, что надо как-то держать спину, когда, в общем, хочется сильно согнуться, и бешеный внутренний, богатый эмоциональный духовно мир в итоге выдал вот этот вот великолепный стык романтизма и... Потому что если мы посмотрим на всех наших любимых детективов, они же романтики. Самые настоящие. Холмс абсолютно романтик. Абсолютно романтический жест отпускания преступника, когда тебе кажется, что он и так достаточно напуган. Ну вот согласитесь.
И то, что он не всегда деньги берет. У самого Дюпана тоже есть, кстати. В первой истории он расследует... убийство для того, чтобы оправдать невинно обвиненного человека. А вот уже в третьей истории он это делает прямо за деньги. То есть у него очень конкретный интерес. И у Холмса потом тоже есть дела, которые он делает за деньги, есть дела, которые его прямо вот попросили, есть что-то, что ему самому не дает покоя и так далее. Ну, то есть мотивация, в общем, романтическая там действительно присутствует в полный рост.
Да. А романтика, романтическое настроение и вообще, в принципе, постоянная готовность столкнуться с чем-то неведомым и немыслимым – это один в один атмосфера как раз готического романа. Самое удивительное, что он, действительно, видимо, обладая потрясающим интеллектуальным умом, обладал одновременно еще и чрезвычайно шаткой нервной системой. И, опять-таки, это отразилось и на героях его, на всех, и на последующих образах блестящего детектива, который мы знаем. Но, тем не менее, корнями это все в готическом романе. Вплоть до действительно того, что очень часто действия детективов происходят в очень уединенных местах. То есть это обязательно какая-то ограниченная сцена. В смысле, не обязательно, но довольно часто. И вот это, конечно, в чистом виде взято из готического романа. При том, что, помимо всего прочего, еще и готический роман был страшно популярен в самом деле, как раз перед тем, как По начал свою литературную карьеру. То есть, помимо всего прочего, он еще и начитался, конечно. Потому что Мэри Шелли, Энн Рэдклифф, они все сияли, блистали и переиздавались... И зачитывались ими абсолютно все. При этом одно из самых своих прекрасных и абсолютно готических произведений, я имею в виду «Ворона», По делал с абсолютно холодным умом. Он предполагал сделать сенсационную вещь. Он выверял ее по разным исследованиям, по разным легендам, распространителем которых был он сам отчасти. Ворон писался от 2 недель до нескольких лет. Но вот эта вещь, при том, что она эмоционально заряжена невероятно, все ее знают. Нет, наверное, человека, который хоть сколько-нибудь не соприкасался бы, даже если не читал ее никогда. Цитаты постоянные, она уже вшита в... культурное пространство, которым мы все и питаемся. Так вот, эта вещь сделана абсолютно и тотально от ума. Есть его записи, его письма о том, как он ее делал. Абсолютно готическая вещь, сделанная от ума. И вот тут мы опять-таки плавно переходим к детективу. То есть, каким-то образом в нем это сплавилось. Особенно если учитывать, что да, действительно, он же задал потом канву огромного количества фантастических произведений, причем сделал это самым хулиганским образом, который можно себе представить. Он сделал фальсификацию отчета о полете на воздушном шаре. При этом настолько достоверную и с такой массой технических подробностей, что, собственно, потом легло в основу жюльверновских описаний технических, что на следующий день редакцию журнала, в котором вышла эта статья, штурмовали буквально, выясняя подробности, в чем дело, собственно, и куда делся этот чертов шар, где Лангольер. То есть и его родоначальственность второго жанра – это тоже одновременно и реальные события, к вопросу об орангутане на выставке, и тотальная мистификация. То есть каким-то образом он сумел воплотить в себе лучшие черты литератора, какие только можно представить. И при этом перебивался с воды на хлеб всю свою жизнь. Если не считать тех лет, когда семья его отчима была очень, очень обеспечена. Но с литературными трудами своими он так ничего особенного и не заработал. При том, что мало сейчас найдется людей, кто вообще не слышал ни одного его упоминания. А такой вещи, как готический роман, вообще очень мало кто знает. Сейчас уже я имею в виду. А то, что выросло потом из По, а несомненно выросло из него же, да, и никуда от этого не денешься, вся огромная, огромный пласт хоррора, особенно американского хоррора, цветет и тиражируется. И все это прекраснейшим образом осталось. То есть, в общем-то, его можно считать родоначальником трех жанров. Мало кому удавалось это в литературной деятельности. Вот.
Ужасно интересно, что про вот эту историю про воздушный шар, потом, конечно, все это достигло апогея с «Войной миров».
Да.
Абсолютно зеркальная история, научная фантастика вплескивается в окружающий мир.
Но дело в том, что почему все так ломанули? Потому что...
Очень достоверно было.
Мало того, что достоверно, а тогда действительно летали много. То есть показательные красивые полеты проводились довольно часто. И понятное дело, что... Не знаю, как назвать человека, который управляет воздушным шаром?
Авиатор.
Ну вот, так вот эти самые...
Воздухоплаватель.
Воздухоплаватель, да. Так вот эти самые воздухоплаватели, они... были знаменитее нынешних теннисистов. Значительно знаменитее, я бы сказала.
Холодно?
Нет. Большинство девочек.
Для мальчиков сойдет.
Поэтому, девочки, не холодно ли нам? Нет, нормально. Если что, сигнализируйте, включим кондиционер.
Девочки укутались к нам.
Вот, пожалуй, лекция моя все.
Хорошо. Хочет ли кто-нибудь что-нибудь добавить? Да.
Ну вот просто мысль возникла. И, к сожалению, не очень хорошо знаю материал. Но мне кажется, жанр готики еще его много касался Ингмар Бергман, Швеция. Он же не только режиссер, он же еще и писатель, и сценарист. И, например, вот если брать сюжет «Седьмой печати», где рыцарь предлагает смерти сыграть в шахматы, и, кстати, сам образ смерти он придумал, вот с косой, в капюшоне, насколько я знаю.
Нет, конечно.
Но вот именно как вот его изображают, ее, ну, в общем,
смерть. Его.
Смерть.
Смерть.
Он.
В немецком это мужской род.
И в немецком, и в английском.
Ну, в русском-то женский.
Ну, в русском женский.
Вот. С косой, в капюшоне. Такого до Бергмана не было. И, кстати, вот, по-моему, в фильме «Седьмая печать» это первое появление на экране такой смерти. 57-й год.
Это не готический роман. Это мистери. Жанр мистери был популярен абсолютно всегда и во все времена. И сейчас еще. Но... Наверное, имеет смысл еще раз перечислить... А?
Признаки посмотреть.
Да, перечислить обязательные признаки готического романа. Локализация, то есть это всегда очень уединенное место. Преступление, которое когда-то где-то кто-то совершил, и после которого остались жуткие последствия. Явление призраков, ожившие мертвецы...
Чертовщина всякая.
Не то, что даже чертовщина, а именно потусторонний мир. Там бесовщины-то как таковой никогда нет. Там всегда вращается все вокруг людей и их грехов. То есть, вот, скажем, никоим образом нельзя к готическому роману отнести «Мастера и Маргариту». Никак.
Никак. Да.
Вообще никак.
А что, были попытки?
Да нет, я имею в виду, что если основываться на теме
появляющегося
в кадре высшего существа и всяческих разговоров с ним и мистической подоплеки этого всего, то у нас под это дело и «Мастер и Маргарита» прекраснейшим образом подходит. Нет, не подходит.
А «Дикая охота короля Стаха»?
Я не знаю, расскажите.
Это великолепная вещь на самом деле. Там, пожалуй, такое же вкрапление, как и в «Собаку Баскервилей».
Ну, «Седьмая печать» она по признакам подходит. Смерть, которая пришла забирать рыцарей после крестового похода, обсуждает там его жизнь.
В готическом романе за ним пришла бы не смерть, а призрак его умершей девушки.
Или батюшки.
Нет, именно девушки. Потому что умирающая девушка в готическом романе это просто вот
маст.
Помимо всего прочего, чем абсолютно Бергман вообще в принципе не подпадает под готический роман, тем, что у него начисто отсутствует эта слезливо-романтическая подоплека. У него нигде ее нет.
Какие-то отдельные элементы тогда в «Гамлете» есть. Призрак отца же является и настропаляет.
Слушай, а правда, это классно. Замок есть, есть. Призрак есть, есть.
Горы трупов.
Парируйте, если можете.
Хихикают.
И расследование есть.
Хихикают много.
Должен быть все ребенок.
Да,
пафос, пафос обязательно. Готические романы пафосные, да невозможно. И сейчас читать нельзя. То есть свернешь себе все, все мозги выкрутишь, потому что это... Это хуже корзины с котятами, честное слово.
Стихотворение «Бармаглот» Льюиса Кэрролла, пародия.
Стихотворение «Бармаглот» пародия на рыцарский роман. А? Нет, просто я готов сейчас раз это самое расфигачить решительно все по жанрам, но не следует путаться. Обязательная составляющая готического романа это ощущение ужаса, переживание ужаса в связи с той мистикой, которая происходит вокруг, и очень часто невероятная безысходность, тотальная. Потому что
если это потусторонние силы, то ты с ними по определению ничего не сделаешь.
Черный замок Ольшанский, того же Короткевича.
Да мы можем Кентервильское привидение взять.
А мы уже взяли.
А это...
Там тоже любовь.
Мы тут пока шептались, уже взяли.
Которая одна из прекраснейших, чудесных и очень нежных пародий на готический роман. Да, так оно и есть.
Чего?
Но это именно пародия.
На самом деле, мне кажется, было бы интереснее поперебирать разные детективы и понаходить параллели с готическим романом.
Ну, пожалуйста, у Акунина «Пелагея». Пелагея и белый бульдог, Пелагея и черный монах, Пелагея и красный петух.
А где же там потусторонний? Ну хорошо, в красном петухе потусторонний.
Нет, на вот
а что же там кроме потусторонний?
Подожди, в белом бульдоге все вот там, вот так.
Ну там какие-то страшные, эти самые непонятные какие-то мистические убийства, причем якобы на религиозной почве непонятно.
Мы тут не так давно имя Розы обсуждали.
Ну да.
В смысле мистических убийств, которые выяснились совершенно не мистическими, а именно потому, что кто-то там на себя высшую...
А, то есть разница в том, что потом в конечном итоге выясняется, что та, в готическом романе таки да, потусторонние силы,
обязательно,
а в неготическом в итоге выясняется, что не было там никакой потусторонщины, а просто барышня влюбилась.
Да.
А, собственно...
Что? Белый бульдог про это и есть.
Собственно, пародийность кентервильского привидения заключается не в том, что... там отсутствуют какие-то элементы, а в том, что к этим элементам приписаны, ну, скажем, например, пятна крови акварельными красками, потому что остальная вышла вся. Причем не просто, еще и когда красная кончилась, помнится, он там зеленый ее рисовал. Да. То есть вот...
Там
вот...
Есть привидение, оно ведется как человек.
Да, привидения обычно ведут себя как люди. Я имею в виду вообще, в принципе, такая вещь, как вот смешного момента. Готический роман лишен иронии начисто, вообще совсем. Там все убийственно серьезно, просто до ужаса. Хотя, да, очень часто все дело в Дворецком, между прочим. А иногда в его призраке. Вполне.
А кто смотрел спектакль? Попо.
Я вот так и не посмотрела. Понравилось?
Очень.
Я в юности переела Гришковца, и теперь не могу. Я, в смысле, с огромным уважением, все такое, ну, просто реально переела. Был момент, когда я читала все его книжки, ходила на встречи, смотрела спектакли, ну, прям переела, не могу. Не понравилось? Расскажите. Там Гришковец и Цикало, и они...
Ну, один из них такой бандит, а второй такой весь...
Гришковец, конечно, более...
А я не знаю.
Но они что мне пересказывают истории По, как будто они их читали в далеком детстве. И вот это вот восприятие, вот это детское. Один нагоняет страх, другой пугается... В общем, вот это вот.
Ну, а они пересказывают всякие ужастики, да?
Да,
да, да.
Вот эти сказки из склепа, вот это вот.
Девочка, черная рука уже идет
в
твои
двери. В итоге получается смешно. И в зрительном зале были моменты, люди смеялись, и я смеялась. То есть страха нет. Я сразу почему-то пионерский лагерь вспомнила. Младший отряд.
Фонарик.
Закономерно, да.
Где всегда находилась старшая девочка, которая малышей пугала вот этими страшными историями. И здесь примерно то же самое. Но я не знаю, как другие бы актеры сыграли этот спектакль. Но Цикало и Гришковец, как будто для них. Точно.
Я понимаю, что Гришковец же его сам писал, так что он, конечно, под себя писал.
Там очень много Гришковца и Цикало. Там совсем нет По.
Ну, слушай, если это воспоминания из далекого детства, так там ну, да, и сложно это... ждать типа прямого пересказа. И вот это все.
Они просто затрагивают вот эти темы, которые они когда-то читали в детстве. Вот начинают, как дядя отравил, племянник. В общем, все вот эти вот сюжеты. Ну, рассказывают смешно довольно-таки. То есть можно страшные вещи рассказывать смешно. Вот
но это как раз тот самый юмор, который в готическом романе отсутствует, да, а потом появляется.
Да, он абсолютно недопустим. Там все зверски серьезно. Вот как вот если взять вот эту вот маленькую рукопись, собственно, из «Собаки Баскервилля», там все очень внятно изложено. Как это? А сам остался пировать в зале с дружками, да. Бедная девушка дошла до того, что... Вот ну, бедная девушка дошла до того, что это основная фабула большинства.
Мне, кстати, готических интересно романов. Посмотреть, почему готические романы А вышли из моды, и Б сейчас просто невозможно. У меня вертится мысль про то, что по мере распространения условного материализма и атеизма, эта вся потусторонщина стала казаться, ну, все более и более невозможной. Все меньше и меньше людей просто в это верили. Оно вышло из употребления. И сейчас, когда мы пытаемся пересказать эти сюжеты, это абсолютно формат детского того пионерского лагеря, где ты там под одеялом с фонариком, девочка-девочка, черная рука, и вот это вот все. Потому что всерьез человек, ну, там, например, 21 века, хорошо, большинство людей 21 века, относятся к таким историям скептически.
Я не могу с тобой согласиться.
Не, ну, а что, ты не можешь согласиться, что большинство людей не имели в жизни мистического переживания?
Да, безусловно, вот с этим я не соглашусь никогда. Это раз. Во-вторых, мне кажется, что из употребления ушла скорее форма готического романа, потому что ржать нам нравится больше, чем только пугаться. Более того, на контрасте...
Хоррор остался, но... Хоррор... Я слишком плохо знаю жанр, поэтому я сейчас рассуждаю в пустоту. Но хоррор, мне кажется, не обязательно потусторонщина. Там и Ганнибал Лектор — это хоррор, и Челюсти... Нет? Нет? Нет,
я тебе дополнение скажу. Фильм «Чужой» и «Чужие».
Ну вот.
О, готика.
Там же даже не столько привидения... Не столько привидение, не столько потусторонщина, сколько, ну, просто какая-то жуть. Она может быть вполне материальной. Инопланетной, подземной, подводной. Там,
так вот,
но она ощутимая, да, она реальная.
То, с чего я начал.
Там непонятно, кто вообще.
То, с чего я начал. Готика, готический роман, это дитя романтизма. Эпоха романтизма у нас ушла давным-давно. И мы к ней не вернемся точно так же, как не вернемся, не знаю, к имперскому Риму. К стимпанк только остался исключительно в головах. Но я имею в виду, что это определенный образ мышления. Когда ты под всем видишь «а», мистическое начало, «б» – романтическое начало. Никто сейчас не будет писать баллады Жуковского. Опять «а жаль», – сказал Воланд.
Ну, да нет, не то, что «а жаль», потому что, ну, по второму разу Жуковского не напишешь, во-первых. Во-вторых, ну, я скорее сторонник того, что каждому произведению и даже каждому жанру свое время и место. Ну, то есть пытаться сейчас писать как Жуковский, ну а зачем?
Вот, и я должен еще заметить один момент, который у нас сейчас процветает вообще везде, и процветает последние, я бы сказал, лет 50, ничуть не меньше. Ну, по крайней мере, со Второй мировой точно. И то, что в классическом готическом романе вообще начисто отсутствует. Это момент обязательного выхода из ситуации, обязательного спасения из ситуации, причем не катастрофического. Большинство готических романов заканчиваются катастрофой. Если вы вспомните, да, Франкенштейна,
все очень плохо.
То все очень плохо кончилось. Большинство рассказов По, которые вполне вот этих его мистических, которые вполне подходят под готический роман, «Падение дома Ашеров».
О, кошмар.
Безысходность, тлен, спасения нет. А у нас сейчас основной лейтмотив – это супергерой, хэппи-энд. Простите меня, и хэппи-энд.
Ну, слушайте, куда это настолько куда ужасно. Я в какой-то момент так страшно устала от фильмов с хэппи-эндами. Обязательно, вот, гадалки не ходи, поженятся и будут жить долго и счастливо, чтобы вас черти драли.
Это американский.
Сколько же можно-то? Дайте. Можно какой-нибудь другой финал?
Я список зачитывал.
Элит, ни одного хэппи-энда, вот ни одного. Вот дети, ужас без конца.
Кто?
Aliens,
мы чужие. Нет, я не буду. Нет,
ужас
нет,
без конца и никакого выхода вообще.
Ты думаешь, я с жанром не знакома, потому что я не образована? Я с жанром не знакома, время, потому что я не могу ужасы смотреть.
Что-то мы далеко ушли от детектива.
А пропасть. Часто употребляют слово «готический». Я недавно совершенно случайно прочел, откуда термин появился. Был такой великий художник, скульптор Вазари. Не ошибаюсь, там 15-16 век. И он написал первую в мире историю искусств.
Мне надо...
И он разложил разложил всю историю на вот те термины, которые мы сейчас употребляем. Античность, Ренессанс, это вел Вазари. И он употребил, ему очень не нравилась архитектура, которая была в 12-13 веке популярна в Северной Европе. Он считал ее варварской готской архитектурой. И он назвал ее готической. Готы, варвары могли такое сделать. То есть вот Вазари употребил термин готической как бранный термин, потому что это делали готы, варвары.
Готическая, да, культура. Ужасно интересно, как поменялась этимология слова. Очень быстро.
Да нет, не быстро. Ну не что быстро?
Да готов забыли, а название осталось.
Если, ну, если учитывать, например, что именно под этот же соус, под соус Вазари, французская революция порушила гигантское количество готических зданий в Париже и по всей Франции. Именно под этот соус, что они варварские, что они темные, все эти строения, что они мрачные, и никому они нафиг не нужны. Но именно после, собственно, у нас же маятник, да, туда-сюда. Вот именно после этой торжества этого разума и классицизма появился, собственно, романтизм, который овеял.
А дальше неоготика.
Готику, а дальше... и да, а дальше у нас неоготика, модерн, огромное количество замков, но новейших, выстроенных в этом стиле, потому что это романтично. И термин готика и романтика спаялись просто как я не знаю что. И сейчас все еще это, по крайней мере, мрачный романтизм у готов точно совершенно присутствует. Никуда от этого не денешься. А что касается Вазари, то он был дитя своего времени.
Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. А кто-то из нас нет?
А его время, дай мне договорить, пожалуйста, а его время предписывало превознесение классического Рима и классического римского искусства. А что у нас противостоит Риму? Варвары.
Естественно, да.
Я имею в виду, что с этой точки зрения его исследования, к сожалению, абсолютно равноценна генетика продажная бабка империализма.
Да.
Один в один.
То есть, то, что его субъективное мнение, конечно, я хотел о другом. Он впервые занялся этим вопросом. Классификация, периодизация периодов искусства.
Ну, то, что мы обязаны Вазари вообще практически всем, это правда. Тут никуда не денешься. Есть два столпа искусствоведения, Вазари и Бенуа. Больше никого нету. Всех остальных можно не учитывать.
А вот жизнь самого Эдгара Аллана По, она ведь была, как будто вот он занимался, то, что называется, жизнетворчеством. Вот это очень характерно для людей романтического такого склада, трагического склада. Он прожил всего 40 лет, и у него в жизни было все. И алкоголизм, и бедность, и влюбленность, и трагическая смерть молодой жены, и безденежье, и все-все на свете. Невозможно представить себе его как такого спокойного бюргера, который пишет, сидит за столом, а его уютная женушка готовит в это время обед, и у них все хорошо.
У него была уютная теща.
Да, которая о нем заботилась, да.
Которая именно это и делала.
Но сама его жизнь, вот, начиная с того, что его родители были, там, сказать, его отец был проклят своим отцом, там, известным генералом войны за независимость, и его родители были странствующие актеры, и трагически там умерли от чахотки.
Поздравляю нас, мы пришли к мысли, бытие определяет сознание. Ура!
На самом деле...
Нет, не бытие,
нет, мне кажется, что это как раз про эту историю. Ну, то есть, если ты так живешь с самого начала, и такой у тебя образ жизни,
если...
и так у тебя устроены мозги,
нет, можно по-другому сказать,
то произвести ты другого не
закономерно или нет? Мировоззрение человека и то, что он пишет.
Конечно.
Вот.
Конечно.
Вот я об этом. А это называется, жизнетворчество.
Нет, да. Я не думаю, что это называется. Я все-таки, пожалуй, назвал бы жизнетворчество, это скорее построение себя самого, разве нет?
Это один из способов жизнетворчества. Вообще, вот я читал, что у него были удивительные совпадения мистические. Но вот его родители были, как известно, сразу же актерами, И ровно за 10 месяцев до его рождения, он родился, если не ошибаюсь, 18 января 1709 года, 18 апреля 1808 года они играли в спектакле Шиллера «Разбойники» вместе с своими друзьями, актерами Эшер. То есть за 9 месяцев до рождения. И вообще год его рождения очень интересный, 1709.
Я бы сказал, что с моей точки зрения гораздо больше на него повлияло то, что после смерти родителей он был взят в одну семью, а его сестра в другую.
И его брат в третью.
И его брат в третью. Совершенно да. верно. Я имею в виду, что вот эти вот все мистические совпадения, это да. такая фигня по сравнению с тем, что да. тебя, в общем-то, как чернокожих рабов.
Нет, ну он был там еще очень любимым ребенком у этого Алана. То есть это Алан, это фамилия его приемного отца.
Да толку-то?
Нет, ну...
Не, ну любимым, а с братом и сестрой разлучили.
Да, да, конечно, да.
То есть ты натурально остаешься не то что без гнезда, а еще и разлученный. У него же, помимо всего прочего, тема разлуки, она идет через все. Да, и любимая жена от туберкулеза, молодая, умирает. Они поженились, когда ей 13 лет было, так что она была совсем девочкой. Да. Он, правда, и потом еще влюблялся, но тема смерти любимой женщины, опять-таки... Но как это? А есть писатели, которые пишут не о себе? Есть художники, которые рисуют не себя?
А здесь... Мне почему-то хочется вернуться к нашему заседанию по Джеку Лондону. Мы там много про это говорили.
Ну да.
Что он писал, в общем-то...
Идеальную версию себя.
Да. да? Не про то, какой он, а про то, как он представляет себе свою идеальную жизнь.
Ну тут, кстати, есть еще одна замечательная хохма. Настоящая. Когда у По совершенно расстроились финансы, он пошел и нанялся в американскую армию. А во всех своих биографиях писал, что в это время он уехал в Санкт-Петербург и пережил там некоторое количество интереснейших приключений. Единственное вмешательство британского посла или и американского
посла да.
спасло его от множества неприятностей.
Он вообще-то хотел поехать в Польшу воевать против России за польскую свободу, по примеру Байрона.
Хорошо, что не поехал, что называется.
Да.
Но я имею в виду, что он свою жизнь сочинял во всех, я бы сказал, ракурсах. И в смысле литературы, и в смысле собственной биографии.
Вот это и называется. Он всего год проучился в этом Вестпойнте, так же, как он год проучился в университете и бросил его.
А мне кажется, все-таки он писал не столько о себе, а сколько на потребу публики. Вот что требовалось
нет.
в то время.
Да ладно, нет. а детективные истории чисто
нет,
на
нет,
потребу.
Нет, нет, слушайте.
Писал, запрос.
Писал бы он на потребу публики, он был бы популярен.
Не, ну, может быть, первое не знала, а дальше уже требовало.
А он не был очень востребован у себя.
Он вообще не был востребован.
Он не был известен мне так, чтобы. Это его не кормило.
Нам сейчас кажется, что вот это... Так, ну как можно не любить, да? Как можно не любить Ван Гога, когда он такие картины рисует? А он, как известно, не мог ни одной картины продать, да.
Он совершенно не был востребован как литератор, в смысле, как писатель. Он был страшно востребован как критик, потому что устраивал такие рецензии, что тираж журнала поднимался до небес. А вот ни денег, ни славы ему вся эта его литературное творчество не принесло. Более того, только вот «Ворон» был сделан и... получил действительно моментально широкую известность, его тут же начали цитировать и так далее, и тому подобное. И его таки приглашали в светские салоны читать этого самого «Ворона», но тираж ему не принес вообще ничего. Издать это нормально-то... То есть он был в моде местами. И если говорить о напотребу, то совершенно точно «Ворон», например, был сделан.
Не мог распорядиться своим талантом грамотно.
Коммерчески грамотно.
Вот это на самом деле вот грамотно распорядиться своим талантом не смог. Это, к сожалению, настолько мы список сейчас можем выкатить.
Ну, не почти все, все-таки было. Нет, подождите, это популярный миф про то, что творец обязательно не успешен. Есть замечательное количество творцов, которые добиваются успеха и при жизни в том числе. И Дали, например,
вот именно,
ну и давайте.
Это тот
смысле,
человек,
это,
который
там тоже список снимает.
Своим талантом.
Бывают такие,
конечно, распорядиться.
Да. Может быть, ну, не знаю, мне кажется, что детективные истории действительно были на, как бы, на волне общественного интереса к, к такому, ну, Конан Дойль был позже. Но, ну, как бы, был некоторый запрос.
Ну, скажем так, популярность этот жанр обрел не при нем.
Не при нем, конечно. Слушай, ну, он написал-то всего 3 истории.
Вот именно.
А Конан Дойль вообще считал, что то, что он пишет Шерлок Холмс, это такая вот на потребу публики, это не главное, ну, для да. него.
Вот, кстати, кто писал на потребу публики и был действительно чрезвычайно знаменит и популярен, и страшно, страшно раздражался этой своей популярностью.
Потому что презирал эти детективы.
Да.
Но я как-то попыталась найти ее. Но исторический роман написал, так я вычитала.
И фантастический.
Я пыталась что-то найти.
Вообще ничего
лучше, не нашла. Ничего. White Company он читал. Белый отряд.
Да. У него много интересных вещей.
Затерянный мир.
Затерянный мир, да.
Затерянный мир очень известная вещь, и она у нас создавала.
Когда он Холмса сбрасывал в водопад, он это делал, потому что он ему надоел до смерти. В печенках уже сидел.
А потом
пришлось его воскрешать, потому достать. Что... Да, именно что достать из водопада. Потому что публика стучала кулаками по столу и кричала: верните нам Шерлока Холмса. В том-то все и дело. К вопросу, оно потребовало.
Ну, это мы... А теперь мы возвращаемся к заседанию про знаменитых детективов литературы, когда мы говорили о том, что Агата Кристи вообще-то своего Эркюля терпеть не могла и писала его как отрицательного персонажа.
А таких случаев вообще в истории очень много. Да.
Я тебе что скажу?
Гоголь сначала писал классические такие романтические произведения и считал, что это его призвание.
Потом крыша поехала.
Не взлетела.
Скажем так,
оттоптались по Гоголю.
И так бывает.
Оттоптались по Гоголю.
А вот... Не знаю, есть какая-то мистика или просто случайное совпадение? Год рождения Эдгара Аллан По, в этом же году родились вместе с ним рядом почти Шопен, Дарвин, Гоголь, Линкольн и многие такие.
Так как хочет.
Вот я сейчас, есть мистическое такое совпадение, что одного и того же Чистякова учились Репин, Врубель, Серов.
Конечно.
Ничего? Мистическое они... совпадение или как?
Хороший учитель.
Год был урожайный.
Да, год урожайный.
Есть совпадение.
Да.
Могу объяснить, почему. Очень просто. Война же, Наполеон. Кого рожают больше? Мальчиков рожают.
Более того, определенным образом воспитывают. Есть мистическое совпадение в том, что именно постфактум после наполеоновских войн появился Царскосельский лицей. Есть в этом мистическое совпадение? Да нет, просто время такое было.
Есть. Ну, после войны всегда бывают всплески. Бывают вообще всю жизнь.
Маятник, да. Великий рассказ, да, но маятник.
Когда люди живут так спокойно, тихо. А после войны...
После 1815. Я сильно ошибаюсь, но, по-моему, Пушкин пошел учить до 1815 года.
Это закономерность, что в определенные
годы... Он, насколько я помню, страшно жалел, что не успел на эту войну.
Да, но он же пошел учиться, ему было лет 12-13, так?
19,
могу заблуждаться.
Ну,
не 16.
Я имею в виду не кампанию Наполеона в России, я имею в виду, в принципе, его эпоху. Российская кампания Наполеона – это было последнее, что он сделал.
Царскосельский основан в 10-м году, 1810.
Да. Разве после Наполеона? Я
вот я, нет, я имею в виду именно эпоху просвещения, собственно, результатом которой стал Наполеон. Я, конечно, не имею в виду его приход в Россию, но он начал задолго до того.
Успех ушел.
Много что сделал, да, до того, как пришел под Москву и получил сполна за свою опрометчивость.
Да. Правильно, нечего в Москву ходить, ничего там
никак. Ну так я имею в виду, что
кто бы спорил?
Любая эпоха порождает своих героев. И это... А нет никакого мистического совпадения в том, что у нас в одно и то же время действительно жили Стив Джобс, Илон Маск и кто у нас там Microsoft?
Да,
и Билл Гейтс. Вот как это они так все в одно и то же время оказались?
Нет, ну жили вместе, понятно, да. Всегда,
они даже вместе всегда работали, Стив Джобс и Билл Гейтс.
Да. Куча мистических совпадений.
Ну ладно тебе, ты что-то...
Я имею в виду, что абсолютно любую историю от ее итога, особенно если это итог красив и велик, кстати, о детективах, можно открутить назад, собрав факты определенным образом. При этом факты не пострадают.
Да, это мы обсуждали как-то, да? А, нет, не с тобой обсуждали.
Факты при этом не пострадают, вывод при этом не пострадает, а вот канва и нарратив сильно-сильно поменяются.
Это ты магию отринешь. Как так можно?
Да нет, это я ее описываю.
А, ну ладно. Я уж подумал.
Я ее не отрицаю, я как раз ее описываю. Я имею в виду, что это действительно прекрасный способ вытащить в... Ну как?
Увидеть знаки.
Да. Ну, если хочешь увидеть...
Если мы говорим о детективе, например... то Холмс у нас как раз именно тот, кто их видел. А все ходили с вытаращенными глазами и не понимали, как у него это получилось. А потом он рассказывал, как у него это получилось. Я совершенно уверен, что если бы он половину выдумал, на него все равно бы смотрели с открытыми глазами, все равно бы верили на самом деле. Я убежден
нет,
в
подожди.
Этом просто.
Есть нюанс.
Но это было ниже его достоинства.
Нет, нет, есть нюанс. Если бы он половину выдумал, но все равно пришел к правильному выводу, то да.
Ну да, естественно.
Да.
Я, собственно... Нет, я имею в виду, что если бы он пришел к правильному выводу на основе своих умозаключений, а тем, кто его слушает, открыв рот, выдал бы подтасованное несколько, все равно бы взяли бы на веру.
Ну, конечно.
Ну, он так и сделал однажды, когда он сказал, знаете, Ватсон, у сыщиков на кончиках ушей ну, есть такие точечки.
Да. Это выдумка наших сценаристов.
Нет, это в тексте у Конан Дойля есть.
Правда?
Конечно.
Я был уверен, что нет, это нет, наши нет, постарались. Нигде не помню.
Они бы такое не выдумали.
А что за рассказ?
А.
Например.
По-моему, собака Баскервилей.
Да нет, точно.
Нет, они сидят, Холмс отошел к окну.
Да,
да и что-то говорит про... А Ватсон, вы сейчас делаете то-то. Он говорит, откуда вы знаете? А вы знаете, говорит, на кончике ушей есть такие точечки. И сам хохочет. Он говорит, у меня просто чайник как метрически отражает все, что вы делаете.
Ну да, и вот, кстати, момент, момент любви к розыгрышу у самого По и его героев. Специфичный, конечно, розыгрыш, прямо скажем. Но...
Погоди.
Что?
Это у кого это у нас розыгрыш, там у его героев?
Нет, я имею в виду как раз вот то, как он, скажем, публику разыграл с этим самым воздушным шаром.
А.
То есть при всем его романтизме он одновременно был, ну как, лучшим представителем этого самого романтизма, потому что Уальт у нас же совершенно такой же, если уж на то пошло.
Да, но принципиальная разница между ними в том, что Уальт как раз... со звериной серьезностью, а По, кажется, тот человек, который начал относиться к этому гораздо ироничнее, к этому всему, к литературе, к героям, к сюжету.
Ну вот, опять-таки, если мы сейчас начнем перебирать любимые детективы, то там обязательно есть момент юмора. Вот обязательно.
Я хочу привести в пример нелюбимого тобой Акунина, но ты его не читал, поэтому тебе придется поверить мне на слово. Но там не то чтобы было прям много смешного и не то чтобы прямо юмор. Потому что я очень люблю фандоринский цикл, ну, до определенного момента. Но там, типа, ранние книжки я очень люблю, и вот прямо сейчас уже сижу, перечитываю вот с Нового года его подряд. Он не про юмор.
И он не про юмор, но смешных сцен у него.
И ты мне, скажешь, да, что да. Его этот самый японский слуга Фандорина это не Санчо Панса?
Mm-hmm. Ну, даже если. Но потешному
там,
в этом.
И там нет комического, не в том, что он нет. делает, не то, как он
очень
делает.
Очень много.
По-моему, там очень просто сплошная много, да, комедия.
Да, и так, это, как он говорит, и как...
Это совершенно как нарочно.
Он так говорит, потому что он да. японец.
Ребята, так это же...
Это не шутка, это...
Но это смешно.
Это не важно, это смешно читателю.
Это смешно, конечно. А он, главное, ведь автор на своим Фандорином подтрунивает. Очень часто. Что он такой франт, он такой там как-то одевается, он так выглядит все.
Нет, я он... имею в виду, что его этот слуга это явно комический персонаж.
Это зависит от чувства юмора самого автора, насколько у него чувство юмора присутствует.
Так вот, если у него оно отсутствует, он не становится популярен, наверное, по-моему. Я имею в виду, что, скажем, та же самая мисс Марпл пользуется невероятной популярностью еще за счет своего мягчайшего английского юмора, который регулярно встает поперек горла всем окружающим. То есть вот некоторый элемент комического – это то, что начисто отсутствовало в готическом романе и наличествует в большинстве хороших детективов. Как было только что замечено, Холмс регулярно именно подшучивает над Ватсоном, причем на радость всем. Нет, не из-под тишка совершенно, он абсолютно прямо это делает, кроме как в том рассказе, где он прикидывается больным, и я так понимаю, было бы у Ватсона сердечко менее крепким, плохо бы кончилось. Вот, но он его регулярно разыгрывает, причем...
Ну ладно, военный врач, все у него нормально.
К большому, да, так я и говорю. К большому удовольствию их обоих.
Поспорьте с ним кто-нибудь, пожалуйста, у меня не хватает данных.
Фандорин просто...
Подождите, а где романы По наши? Мы уже так далеко зашли. Конан Дойлю. Давайте вернемся.
По, конечно, ироничен, это правда. Там тоже убийство на улице Морг, конечно,
ироничен. А «Золотой жук»-то его насколько...
Ну и «Потерянное письмо», в общем, тоже хихоньки.
Ну то есть он вводит... Причем его более готические вещи этой линии лишены. Там просто... Что может быть более серьезного, чем замуровать человека в стене?
Ну, Ворон, там есть юмор.
Совсем не смешно, да. А?
Не, ну как он это описывает, на самом деле. Как он описывает, когда главный герой спрашивает, человек, который хочет туда замуровать, он говорит, может быть, не пойдем все-таки там, как он описывает, что давайте не пойдем. Он говорит, да нет, не пойдем, пойдем, такой полупьяненький. Когда он его приводит в это самое подземелье, чтобы замуровать.
Ну, давайте над маятником похихикаем.
Потрясание. Давайте, правда, кто чего читал из По? Читали ли вы детективные вот эти три рассказа? Ну, четыре, хорошо, «Золотым жуком».
Я настолько так,
пока если читали, как вы их для себя открыли,
убийство на улице,
и вот это вот все. Да.
Пока далеко не ушли, «Золотой жук», у него же это как у афроамериканец, это тот же Санчо Панса. Постоянно комичный какой-то, он вечно что-нибудь боится.
Так вот жука. Я и говорю, что его... детективные рассказы сильно отличаются от его же мистических именно тем, что там наличествует юмор.
Я помню, что я им зачитывался. Для меня он был какой-то, я не знаю...
Ужастиками?
Нет, не ужастиками. А именно...
Как детективы?
Да.
Ну, это убийство на улице. Да, да. Вообще.
«Золотой жук» лично меня потряс.
Я помню, тогда искала ее, но найти невозможно.
Ну, это, наверное, именно в детстве. Я пробовала пару лет назад перечитать. И мне уже...
Ну, не детство, но молодость.
Подростковая.
Да. Ну, когда такие читаешь, уже знаешь, что происходит. Уже.
Ну, не важно. Все равно как-то это...
Нет, уже по-другому.
А как вам
по-другому? По-другому воспринимаешь просто.
Уже не так. Когда ты в детстве читаешь, это страшно. У меня как-то перечитывалось. Очень хорошо.
Да-да, я говорю.
По, это книга для какого-то возраста?
Нет.
Не знаю. Я первый раз прочитала детективные его истории, ну и вообще начала на самом деле его открывать. Ну, типа, года, наверное, 3 назад я слушала на Курсере прекрасный курс про science fiction, фэнтези и вот, смежные жанры. И там шли от сказок к совсем современному science fiction. И там, в числе прочего, были детективные истории По. И я тогда прочитала совершенно точно «Улицу Морг» и «Потерянное письмо», а Марии Рожей я в упор не помню, мне надо ее перечесть. И, ну, я прям увлеченно читала, прям, а что ж там такое?
Я запомню, да.
Как же, он правда безумец, да он вообще не человек, что же это делается, товарищи?
А какой он поэт?
Ну. А вот у нас, кстати, его почти как поэта почти не знают.
Стихи не читала. А сейчас «Письмо» больше интересно.
Невероятный. Просто невероятный. Хотите «Ворона»?
Да, на английском.
Нет, на английском не надо.
Сейчас, Катя, на английском прочитай. На язык.
Меня
наизусть.
Ты слышишь, что над тобой издеваются?
Птичка-птичка, скажи, наверное.
Я читала «Женщину в белом»,
Шаков.
Стрэндж, может, ты скажешь, дай поговорим про буду поэзию. На английском читать невозможно. Ну, давай.
Не знаю, мне очень нравится.
Ужасно. То есть вся английская поэзия ужасна, давай так говорить. То есть я говорю по-русски перевод.
Погоди.
Я боюсь, что здесь ты меня теряешь, как собеседник.
Она просто, меня не теряешь. Англоязычная поэзия принципиально другая. Людям, выросшим на Пушкине, очень сложно перестроить мозг и начать это понимать. Потому что вот этот их белый стих, условные ритмы, непонятно все.
Условные ритмы, даже вороги.
Байрон шикарно читается всегда.
Потому что большая часть английской поэзии основана на аллитерации. И никуда от этого не денешься, потому что большая часть древней английской поэзии основана на аллитерации.
Ну, то есть, я сама с англоязычной поэзией не очень дружна, но я точно знаю, что пока я пыталась к ней подходить с Пушкиным наперевес, ну, условно, да, с этими ямбами, хореями, ну, понятно, да, там, рифма, любовь, кровь, все должно быть четко, куда ударение ставить.
Читатель ждет уж рифмы розы, да, тогда возьми ее, скажи.
Да, и, а тут ты начинаешь читать, и ты не понимаешь, куда ударение ставить.
Там как Винни-Пуха, тарам-парам, парам-тарам.
И теряются.
Вот здесь как раз ритм есть.
У Винни-Пуха хотя бы, да.
Да, а там ты действительно, пока ты поймаешь, куда надо ударение поставить, уже полстихотворения прошло. Но когда себя от этого отпускаешь и начинаешь, ну это надо еще, наверное, некоторый уровень языка, наверное, все-таки надо как-то чуть-чуть. И когда отпускаешь привычные представления о поэзии и начинаешь уже на них смотреть без предубеждения, иногда ценишь, иногда
Вороном
понимаешь.
Бальман переводил.
Бальман, Брюсов.
Я читала. Это 100 лет криминалистики. Вот ей-богу, не скажу, кто автор.
Стихи? 100 лет криминалистики. Такой стихи 100 лет криминалистики? Мне не послышалось?
Нет, не стихи, нет, история.
Самый увлекательный детектив, который я читала, 100 лет криминалистики, это вот с первой страницы, книжка хорошая, толстая такая, я не помню, когда я ее читала, почему-то не записала.
Это один роман?
Можно Брюсова взять перевод. Можно взять Бальмонта, можно взять Брюсова. Кто вам больше по душе?
Я просто читаю всех вот этих вот читаешь по «Похищенное письмо».
Брюс лучше, да, наверное.
Все по полочкам разложено там, все, что потом все лазили и использовали, может быть.
У Светлова есть такая строчка в этих стихах.
Да.
Крикнул Nevermore он по Эдгару По.
Да где это только не цитируют?
Так, что они там ищут?
Ну что, хотите?
Да.
Как-то в полночь, в час унылый, я вникал, устав без силы меж томов старинных в строки рассуждения одного. По отвергнутой науке расслышал смутно звуки, вдруг у двери словно стуки, стук у входа моего. Это гость, пробормотал я там у входа моего, гость и больше ничего. Ах, мне помнится так ясно, был декабрь, день ненастный, был как призрак, отцвет красный от камина моего. Это аллитерация, и, между прочим, прекрасно переданная. Ждал зари я в нетерпении, в книгах тщетно утешение. Я искал в ту ночь мучения, бедна ночь, без той, кого звали здесь Ленор. То имя шепчут ангелы его, на земле же нет его. Шелковистый и нерезкий шорох алой занавески мучил, полнил темным страхом, что не знал я до него. Чтоб смирить в себе биение сердца долгого утешения, я твердил, то посещение просто друга одного. Повторял, то посещение просто друга одного, друга, больше ничего. Наконец, владея волей, я сказал немедля боли: «Сэр Ильмистрис, извините, что молчал я до того. Дело в том, что задремал я, и не сразу расслыхал я, слабый стук не разобрал я, стук у входа моего. Говоря, открыл я настежь двери дома моего. Тьма и больше ничего. И смотря во мрак глубокий, долго ждал я одинокий, полный грез, что ведать смертным не давалось до того. Все безмолвно было снова, тьма вокруг была сурова. Раздалось одно лишь слово, шепчут ангелы его. Я шепнул «Ленор», и эхо повторило мне его. Эхо, больше ничего. Лишь вернулся я не смело, вся душа моя горела. Вскоре вновь я стук расслышал, но яснее, чем до того. Но сказал я, это ставни, ветер зыблет своенравный. Он и вызвал страх недавний. Ветер только и всего. Будь спокойна, сердце, это ветер только и всего. Ветер, больше ничего. Я с улыбкой мог дивиться, как и беновая птица, в строгой важности суровая и горда была тогда. Ты, сказал я, лысый черен, но не робок и упорен, древний мрачный ворон, странник с берегов, где ночь всегда. Как же царственно ты прозван у Платона. Он тогда каркнул, больше никогда. Птица ясно прокричала, изумив меня сначала. Было в крике смысла мало, и ни со слова не шли сюда. Но не всем благословление было ведать посещение птицы, что над входом сядет величавая и горда, что на белом бюсте сядет чернокрылая и горда с кличкой «Больше никогда». Одинокий ворон черный сел на бюст, бросая упорный. Бросал упорный лишь два слова, словно душу вылил в них он навсегда. И твердя, он словно стынул, ни одним пером не двинул, наконец я птицы кинул. Раньше скрылись без следа все друзья, ты завтра сгинешь безнадежно. Он тогда каркнул, больше никогда. Вздрогнул я в волнении мрачном при ответе стол. Столь удачном. Это все сказал я. Тут просто нету. О, я тут не смогу. Я не помню наизусть. Вот при ответе столь удачном я помню строчку, а дальше нет. Это все сказал я, видно, что он знает. Жив годами, с бездняком, как терзали беспощадные печали, гнали вдаль, и дальше гнали неудачи и нужда. К песням скорби о надеждах лишь один припев нужда сдала. Больше никогда. Я с улыбкой мог дивиться, как глядит мне в душу птица. Быстро кресло подкатил я против птицы, сел туда. Прижимаясь к мягкой ткани, развивал... Я цепь мечтаний, сны за снами, как в тумане, думал я, он жил года. Что ж пророчит вещи, тощи, жившие старые года, криком больше никогда? Это думал я с тревогой, но не смел шепнуть ни слога. Птицы, чьи слова полили сердце мне огнем тогда. Это думал, и иное, прислонясь челом в покое к бархату, мы прежде двое так сидели иногда. Ах, при лампе не склониться ей на бархат никогда. Больше, больше никогда. И, казалось, клубы дыма льет курильница незримо. Шаг чуть слышен Серафима, с ней вошедшего сюда. «Бедный!» — я скричал. «То Богом послан отдых всех, всем тревогам. Отдых, мир, и чтоб немного ты вкусил забенье, да? Пей, о, пей тот сладкий отдых, позабудь, Ленор, о, да? Ворон, больше никогда». «Вещи!» — я скричал. «Зачем он прибыл, птица или демон? Искусителем ли послан, бури пригнан ли сюда? Я не пал хоть полуныней в этой заклятой пустыне. Здесь, где правит ужас ныне, отвечай, молю, когда? В Галааде мир найду я, обрету бальзам, когда?» Ворон, больше никогда. «Вещи!» — я вскричал. «Зачем он прибыл, птица или демон? Ради неба, что над нами, часа страшного суда. Отвечай, душе печальной. Я в раю, в отчизне дальней. Встречу образ идеальный, что мне ангел, меж ангелов всегда. Тут мою Ленор, чье имя шепчут ангелы всегда. Ворон, больше никогда». «Это слово — знак разлуки!» — крикнул я, ломая руки. «Возвратись к края, где мрачно плещет стиксова вода. Не оставь здесь перьев черных, как следов от слов позорных. Не хочу друзей тлетворных, с бюста прочь и навсегда, прочь из сердца клюв, из двери, прочь видение навсегда, ворон, больше никогда». И как будто с бюстом слит он, все сидит он, там над входом ворон черный, с белым бюстом слит всегда. Свет лампы озаренный смотрит, словно демон сонный, тень ложится удлиненно, на полу лежат года, и души не встать из тени, пусть идут года, знаю, больше никогда. Это аллитерация, и она на этом основана. Вся английская поэзия основана на аллитерации.
Но здесь же у тебя рифма.
Мне не нравится.
Да. Так и рифма там.
Я поэтому говорю,
так вороне рифма достаточно. Но вот...
Просто русский.
Какая-то пустота.
А?
Это для меня пустота.
Ты что? Ты что?
Ну вот я так. Такая
ты
я.
Ты просто...
К английский тебе сбежал, там точно пустота. Там ничего.
Алимерики.
Ой. Вот как раз сказать пример, который я говорю, что ты тут английский повесит.
Да.
Трым-пырым.
Вот для меня так и было. Трым-пырым. А вот смысл, то есть... Короче, я молчу. Мне не понравилось.
Бренность и тлен. Мы все умрем. Некоторые так уже умерли.
Да.
Да, это самое страшное. Нет, оказывается.
Для многих самое страшное.
Это не самое страшное.
Да, жизнь для некоторых.
Там, где есть мы.
Это тем, которые уже умерли, а именно об этом Катя
говорила. Да, ну.
Не страшно жить.
Да. Так что для многих смерть – избавление. Вот тем, кому страшно
это
жить.
Да.
А, кстати, вот про страх жизни. Кто помнит Гарапо, рассказ «Короткий человек толпы»?
Очень незаметный рассказ. И я, значит, была в полной уверенности, что, значит, мое знакомство с Эдгаром По, оно началось где-то лет с 13-15 и закончилось. Ну, в пионерском лагере там так фонариком рассказывали. Приехав домой, я все это почитала, и как-то все. После этого я к нему не притрагивалась. То есть это было несколько десятков лет назад. Вот. И в то же время я прочитала, значит, один рассказ. Я помнила, что это «Человек толпы». И я еще в то же время увлекалась Стефаном Цвейгом. И я была в полной уверенности, что это Стефан Цвейг. Вот прям вот я знала это, да? И вдруг я вот при подготовке к нашему вот собранию быстренько пробежала по Эдгару По, и вдруг вижу «Человек толпы». И читаю, и это вот тот рассказ, который я была в полной уверенности. Значит, что это Стефан Цвейг, да. И, значит, там, ну, чисто это психологическая заметка, никакого там ни хоррора нет, никаких там страстей нет, ни готических детективов, короткий рассказ. Здесь из этих самых страницах сидит автор, который выздоравливает после тяжелой болезни в кафе и наблюдает за лондонской толпой. Значит, ну, толпа, значит, да, идет толпа, значит, это день сначала, написано там служащих, все очень-очень подробно. Настолько это здорово интересно, вот прям вот детали всех, вот как идет толпа, потом, значит, меняется толпа с наступлением темноты. И вдруг он видит лицо какого-то глубокого старика, 65 лет, глубокий старик.
Ну, по тем временам.
По тем временам, да. Вот. И лицо его настолько привлекло, значит, что, в общем, в итоге этот больной, выздоравливающий автор, он начинает, ну, следует за ним, и он за ним в гонках находится сутки. То есть этот человек мечется. Значит, в толпе он, значит, чувствует себя нормально, толпа редеет, он начинает озираться, чувствует себя неуверенно, плохо. И, значит, и вот этот автор, он, значит, наблюдает, как меняется человек и что с ним происходит. Значит, судя по его одежкам, значит, это был богатый человек, сейчас он уже обветшал, и все, он там какой-то бриллиант мелькает, дорогое это белье, то есть он не может понять, кто это. Вот, и лицо у него, значит, как он пишет, лицо преступника, значит, написано там страсть, чего-то там, чего-то. В общем, я не согласна с ним, ну, моего согласия не требуется. Но, значит, автор, значит, По говорит, что это вот лицо преступника, который не может остаться наедине с собой, я со своими мыслями. И вот ему нужно быть в толпе, потому что он только вот там живет. Значит, толпа
потому меняется. Что ему страшно остаться с самим собой.
Толпа меняется, начинается дождь, эти люди уходят, там какие-то эти. Потом он, значит, он не замечает его преследующего автора. Тот прям притык к нему к носу, нос к носу с ним сталкивается, он не видит никого. Значит, и самое главное, что он не ищет ни знакомых там, ни разговаривает ни с кем, ни, он просто вот мечется.
Сам по себе.
Да, сам по себе, то на рынок заходит. Вот. И, значит, и чем малочисленнее толпа, тем он чувствует себя, ну как, более нервно, более некомфортно. И чем больше толпа, типа, ну, напитывается этой энергией. Вот, и то есть этот автор пишет, что уже вторые сутки пошли, как я за ним бегаю по городу. В общем, ну и потом, типа, давай заканчивать, заканчиваю гонку. Мой, значит, этот самый, мое заключение, что это глубокий преступник, который не может, значит, остаться наедине со своими мыслями. Вот это, значит, такое вот заключение этого рассказа. Я, конечно, с ним полностью не согласна.
А почему? А какая у тебя версия?
А потому что у меня таких несколько знакомых по жизни, по большой жизни было. Люди не преступники, без всяких этих самых, они не могут остаться ни на минуту одни.
Это было
они мечутся по жизни. И у них психика, ну, как будто бы даже нормально. Типа, ну, там нет такого явного психического заболевания. То есть человек все время в компании. Он не может никуда, вот, понимаешь, он из одной компании в другую, в третью, он приходит домой, он будет звонить, он будет что-то говорить, он будет, то есть он с ними мечется, понимаете?
Но есть же и обратное, одиночки.
Я не говорю обратно, я говорю о том, что По сказал, что это только вот поведение преступника, который не может достаться.
То есть это не фобия, это фобия. Я боюсь темноты. Причем я стала спать вообще без света после 40 лет. Не помню, что меня к этому подвигло. А, кошку я завела. Она ходит вот рядом, вот ты ее как-то видишь, и мне перестало быть страшно.
А страх от чего? Темноты?
Да ничего.
Про страх?
Нет, страх жизни, что называется.
И тишины я не выношу. Я вообще не понимаю, как люди вот говорят, что ой, вот там никого нет, выходишь, не надо мне эта природа. Пусть она будет природа, но там люди ходят.
Ну, не выношение тишины, опять же,
вот вы. Люди разные, это так потрясающе.
Я работаю, я уроки учила в школе, я писала, мне нужно, чтобы был какой-то фон.
Ну вот у меня, говорю, была знакомая, у которой было несколько телевизоров, были все включены. Она говорит, что у меня компания. То есть она включает все телевизоры, орёт по телефону, орёт у неё на фоне телевизора. Я говорю, ты чего? Она говорит, он мне компанию создает мне. То есть, когда я читала Эдгара По, значит, этот рассказ, он писал, что значит, это поведение, вот, ну, только преступник, который я говорю, нет.
Ну, потому что у него в голове были такие только подоплеки, чем бы то ни было. Потому что он как раз.
Это игра была сама с собой. Он так решил.
Свет я стала выключать там, где я сплю. После 40 лет.
Ну, это, в общем, я да, открыл этот рассказ, и я была лет 40 уверена, что это читала. То есть, и у меня, кстати, по жизни, иногда я вот, когда гуляла в толпе, да, и вот видела такого мечущего человека, если вот так, человек толпы, да, ну вот кто это автор был, я это открыл только два дня назад.
А если учитывать, что у Брэдбери есть совершенно ужасающий, кошмарный рассказ о том, как... Вокруг любого серьезного происшествия собирается.
Я думаю, я с ума сойду. Я купила ночник.
Ну, зашикали человека. Ну, что
за... При этом я в детстве могла одна пойти на кладбище. На корни. Мне все равно.
Там была компания.
Сейчас очень хороших людей, которые не тронут.
Так чего ты говоришь?
Рассказ у Брэдбери.
У Брэдбери есть рассказ о том, как один человек замечает, что вокруг любого происшествия собираются одни и те же люди.
Это как?
А вот так.
А потому что есть категория людей, которым вот это...
Одного типа люди?
Щекочет.
Или одни и те же люди?
Одни и те же люди.
Ну,
возникают буквально из ниоткуда. Более того, довольно часто препятствуют проходу машины скорой помощи. Или не пускают к тому человеку, с которым это случилось, врача, или что-то еще. Да. Вот у него эти люди толпы были сами жертвы таких происшествий, которые собирались там моментально, как мухи на
нем.
Да, только они действовали как реальные люди. Я хочу сказать, что он действительно прародитель огромного количества всего.
А Брэдбери не готика, кстати, вот тоже мрачный такой, с ним нереалистичный.
Он нас не слушал полтора часа, мне кажется.
Почему я не слушал? Обратно вообще.
Ты хочешь сказать, что главный и единственный признак готики – это мрачность?
Нереалистичность.
Перечисли основные признаки готики.
Садись, двойка.
Двойку поставили.
Что это вообще?
На самом деле...
Не Альцхаймер, а Паркинсон.
Я думаю, что Эндрю прежде всего прав в том, что вот тут мы опять имеем сочетание одновременно великолепного, блестящего писателя в жанре фантастики и, да, мистики, потому что у Брэдбери очень много мистики и местами совершенно ужасающей. Ну, правда, не готики, нет. У него нигде нет этого зашкаливающего, захватывающего ужаса, отчаяния и романтических переживаний по этому поводу. Ну, нету.
Ну, постоянно, все эти яблоки Марса, там, все эти, там, которые...
Ну, какая же это мистика?
Нет, это научная фантастика, перестань.
Это просто нечто непознанное, а непознанное это довольно страшно.
То есть вы говорите, что магия, про магию, да. Магия это была мистика, а пришла наука и стала научная фантастика. А может, это два номена, которые обозначают одно и то же явление. Может такое быть?
Ну куда же фантастика денется без романтики? Ну это, понимаешь, тот самый случай, когда романтика объединяет и то, и другое, но не делает одно
я
другим.
Я опять про свое, Aliens, чужие, какая там нафиг романтика? Всех сожрать к чертовой матери и все. Ну какая там романтика? Еще расплодиться. И расплодиться, вот. Или у Брэдбери. Какая там нафиг романтика? Ну когда там...
Брэдбери Лев очень романтичный, ты что?
У Брэдбери это сплошная
Брэдбери
романтика.
Романтик. Романтик-идеалист.
Да. Никуда
грустный
не денешься.
Довольно часто, но он абсолютно...
Брэдбери очень романтичен.
Да, стало прохладно, товарищ.
Холодно?
Да холодно,
мы найдем... А, подождите, что у нас?
Да, мы уже пора закончились. 15-16.
Нет социалистического реализма никакого.
Да?
Не надо смеяться.
Чего?
Нету социалистического реализма никакого. Тут что-то топят непонятное такое. Отвлекают народ.
Так, друзья мои, давайте, если есть какие-то еще важные вещи, которые надо обязательно сказать, скажите их сейчас.
В следующий раз двоечником буду я.
Если нет, тогда давайте заканчивать наше прекрасное заседание. Я благодарю вас за то, что вы пришли и провели с нами эти полтора часа. Благодарю вас всех за участие. Я очень рада, что вы все участвуете в дискуссии, высказываетесь, и что вам всем есть что сказать. Для нас это дико ценно, и все ради этого. Анонсы. Во-первых, если вы хотя я не знаю, это в этом кругу уже бесполезно повторять, но для наших удаленных слушателей, если вы еще не подписаны на страницу «Перелетного чердака», пожалуйста, подпишитесь. На этой неделе вышла потрясающая статья Ольги, она же Крыся, про канализацию, а сегодня должна выйти не менее потрясающая статья про поезда. Следите, пожалуйста, за новостями. Литературный клуб «Тихий омут» продолжает свою работу. Ровно через неделю мы встречаемся здесь же, в это же время, разговаривать по-английски про книжку Джерома Клапки Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Ой. Можно читать по-английски, можно читать по-русски, можно посмотреть экранизацию.
А как по-русски? Это моя любимая книга вообще по жизни.
Замечательно.
Я приходите. Не знаю английского.
А что вы знаете-то? Приходите, да и все.
Можно прийти послушать. Да. Можно прийти послушать. Все что угодно можно. Дайте я договорю, а потом будем шуметь. Так вот, через неделю ждем вас обсуждать «Трех в лодке». А через две недели ждем вас на очередное русскоязычное заседание, только мы пока не знаем тему. Поэтому, если у вас есть тема, предлагайте ее срочно.
Чужие.
Нет, вот,
секс или Китай?
Да, нет, да. Я списал вам уже. Первое. Книга Рухнаме Сапар Мурата Ниязова. Отвергли. Ладно, бог с ним. Сапира Морфа Теория. Предлагал я вам?
Предлагал. Что? Очень сложно.
Что это сложно?
Очень сложно.
Все мигранты, у всех влияние языка, как бы. Ну,
это
не ничего, какой-нибудь
рыцарь. По-моему,
Пушкина.
Пожалуйста, зайдите в нашу группу и там напишите, что вам было бы интересно обсудить. Автора или книгу, или жанр, или что-то еще. Расскажите, да.
А вот пусть каждый запишет и где-нибудь это собрать. Хоть,
в группе?
Своего любимого автора, которого перечитывали. Ну, у каждого они разные, тем не менее.
Да.
И если его еще не было, не крутили.
Как я предлагал.
Или так сделать, взять несколько.
Госорси.
Сагу читали все?
Сага Фарсайт, это конец главы.
Да? А давайте?
Это надо ее куда-нибудь подальше поставить, чтобы можно было прочитать.
Через месяц.
Кто ж ее долеет?
Здесь книг.
Через два. Через два.
Я помню, мы ее смотрели годами.
Нет, если мы нет. Если мы поставим через три, то вы ее так и не прочитаете никогда. Это я знаю.
Мы что, две недели
надо ставить на завтра, чтобы все вечером все прочитали.
Ладно, тогда, друзья, пожалуйста, зайдите в группу и напишите, можно постом, можно комментарием, как удобно, что вы хотели бы обсудить. На этом заседание книжного клуба «Тихий омут» закончено. Еще раз огромное вам спасибо. Ждем вас снова.